Уважаемые братья и сестры, на прошедшем на этой неделе, в пятницу 27 июля, Втором соборе родителей России, все родители отметили очень интересное выступление профессора, доктора политических наук, редактора отдела политики журнала «Союз», члена экспертного совета Комитета по международным делам Совета Федерации Игоря Николаевича Панарина. Многие просили переписать им это выступление и намеревались распространять его как многое объясняющее в нашей сегодняшней жизни. Мы предлагаем его вашему вниманию и надеемся, что вам оно тоже будет интересно.
Я здесь выслушал замечательную речь, где там была ключевая фраза: «Хватит митинговать, нужно заниматься вот реальными делами». И я очень рад, что в президиуме слева от меня человек, который вот реально борется, организует процессы борьбы с курением. Я сам никогда не курил. И вот считаю, что это крайне вредно. Я занимался спортом и другими делами, это мне помогает. А справа человек, который вот предыдущий собор состоялся, и без всякой говорения, вот мы обсуждали сюда два кадетских заведения, которые готовят людей. И конкурс там 10 человек на место, это готовят людей здоровых, патриотично мыслящих, готовых.
В Курганской области. Да, в Курганской области.
Да, но в Курганской области, но тем не менее по месту. То есть это реальные дела. И вот то, что с 2003-го произошел такой рывок, очень замечательно. И моя задача вот в ходе этого выступления дать импульс не только движению, но и всему, скажем так, нашему Отечеству, потому что вот я назвал тему выступления, тема доклада «Идеология России». Я в последнее время занимаюсь вот этой проблематикой и, на ваш взгляд, вот, представлю свое видение, которое, с моей точки зрения, является сегодня очень важным, потому что Россия нуждается в идеологии, государственной идеологии, и то, что мы проводим мероприятие вместе, трагическая история России, с которой мы должны сделать выводы, очень важно. Но коротко о себе. Мой жизненный путь, он такой большой. И в основном я занимался разведкой, контрразведкой, стратегическим анализом. И основная моя сфера деятельности, конечно, информационная война. И вот Валерий-то сказал, что стало улучшаться состояние дел в нашем Отечестве, но всего у нас пока 143 миллиона населения. А я напомню, что опыт, вот мы видим здесь государя и государыню, при Николае II население России увеличилось на 60 миллионов человек. Представьте себе, это гигантская цифра. Темпы роста России были самыми большими в мире. И по прогнозам Менделеева уже к 950 году население России составляло бы 350 миллионов человек. Сегодня мы имеем в 2012 143, но еще там часть территории Российской империи мы должны вернуть со временем, конечно, в разной форме. Но тем не менее, и вот возникает вопрос, почему это произошло без осознания этой трагедии, ее причин. Конечно, мы не можем двигаться дальше, мы должны взять опыт рождения детей, вот то, что Валерий сказал, блестящая идея вот семейного отдыха, ее нигде нет в России. Это надо сделать, это надо популяризировать. И я, на ваш взгляд, представлю свою точку зрения глобальную. Мне кажется, у России несколько столиц. Свою точку зрения идеологическую я представил в Нижнем Новгороде 21 марта вот этого года. Это идеологическая столица, потому что именно оттуда Минин созвал народ и освободили от иноземного врага. А вот то, что движение собора, потому что Земской собор нас вывел в 613 году из смуты, а вот движение собора родителей, которое здесь, в общем-то, начинает активно развиваться, потому что второй съезд – это уже начало строительства мощного центра. Вот собор, он должен нас вывести из смуты, но, может быть, не сразу, постепенно, плавно. И вот, когда Валерий говорит о моделировании ситуации, мы должны действовать этими категориями. Но, с моей точки зрения, Советский Союз был развален в результате информационной войны, как и Российская империя, в результате заговора британской разведки МИ-6,
которые были вовлечены лучшие генералы русской армии, к сожалению, большинство православных генералов, часть масонов, они осуществили этот государственный переворот, в результате которого Российская империя распалась. Советский Союз тоже. И вот в 1943 году, после разгрома фашистских войск под Сталинградом, принимается решение, по сути, о начале информационной войны, Черчиллем, нашим злейшим врагом, и в 1991 году мы развалились. И вот сегодня мы переживаем важнейший этап создания Евразийского союза. Здесь такой Горбачев, это считаю, человек, который целенаправленно уничтожал нашу страну великую, и должна быть проведена дегорбачевизация. И вот когда мы говорим о митингах, мы должны митинговать не против там здравой части власти, а против тех лиц, которые были выдвинуты Горбачевым. Я привел цифру, за 6 лет Горбачевым были заменены 88% руководящего состава всех ветвей власти СССР. 88%. Это была тотальная чистка. Сегодня во многих властных структурах России выдвиженцы Горбачева по-прежнему проводят, по сути, антигосударственную линию. И не случайно, 83-й Горбачев отмечал в Лондоне. Это прямой человек, который реализует интересы Британской империи. Второй этап до 2016 года, третий этап 2017-2020 год мы должны, ну, с моей точки зрения, победить. Как победить? Можно дальше следующий слайд. Ну вот я хотел представить, что в какой точке мы находимся с моей позиции. Первое, 4 марта мы преодолели, с моей точки зрения, попытку повторения трагических событий февраля 2017 года. Почему? Вот эта глобальная операция «Антипутин», она такая же, как и против Николая II, проводилась дезинформация, ложь, провокации. Для чего? Потому что Путин на сегодняшний момент времени – это человек, который может все-таки Россию перевести на новые рельсы великой православной духовной державы. Я напомню, что Путин, мало кто знает, все-таки третий раз посетил Афон, было три попытки. И дважды внешние такие обстоятельства мешали, но третий раз он посетил Афон, и я считаю, что это миссия. То есть третий срок он должен перейти к новой модели развития России и мира. Ну и вот четвертый пункт, мы уже сказали, что генерал Лавашов там Сирией занимается. Что такое Сирия? Война против Сирии развивается информационно по схеме Ливии. Ну, мы знаем о таких проблемах финансовых нашей страны, но представьте себе, что заработная плата медицинской сестры в Ливии была $3000. Но там, для сравнения, наша медсестра получает несколько раз меньше. Был самый высокий уровень жизни в Африке. Вот эта страна уничтожена полностью, сегодня не существует. В результате военной агрессии НАТО то же самое пытаются осуществить из Сирии, затем с Ираном и затем начать дестабилизацию в России. Последний теракт в Казани, недалеко здесь, это, с моей точки зрения, как раз диверсионная операция британской разведки уже на нашей территории. На территории Сирии действует уже полгода специальное диверсионное подразделение блока НАТО, которые в основном проводят эти теракты. Не, собственно, кто проводит эту операцию. Проводит мне британская разведка МИ-6 и британское лобби в США. Дзержинский, наш злейший враг, агент британской разведки. Хиллари Клинтон, и вот обратите внимание на такую фамилию, как Дэвид Аксельрод. Это правнук Троцкого, того, кто уничтожал донское казачество целенаправленно, главного агента Британской империи. И сегодня он помощник Обамы и как раз работает против уже новой России. Ну и, собственно, Макфол, посол США в Москве, но он выполняет функцию не столько посла Соединенных Штатов Америки, сколько британского лобби. С моей точки зрения, Соединенные Штаты перестали быть независимым государством с 2013 года, когда была создана Федеральная резервная система. И, по сути, внешнее управление по-прежнему идет из Лондона от лондонских банкиров, которые участвовали в основном в свержении в 1917 году православной монархии в России. Центр управления, ситуационный центр МИ-6 под Лондоном, действующий на основе информации британского центра системы Шелл. Если вы когда-нибудь будете на Кипре, то вы можете увидеть, там есть могила архиепископа Макариуса, есть самый древний монастырь, ну, монастырь не самый древний, там есть самая древняя православная икона на территории мира, она первого века нашей эры. Но, к сожалению, в 2 километрах от этого монастыря находится база радиоэлектронной разведки Великобритании, которая контролирует пространство всего Черного моря, вплоть до Белгорода на территории России. Естественно, перехватывает информацию от наших отдыхающих на Кипре, в Египте, в Турции. Это надо понимать. И, собственно, вот координатор России Марк Фол и президент США. Теперь главные сценарии какие? Вот Навальный и Мария Гайдар, дочь реформатора, в кавычках, Гайдара, которая сейчас учится в Соединенных Штатах Америки. Вот это основной был украинский оранжевый сценарий. Второй сценарий – грузинский, Джордж Шорос, Сорос, Борис Акунин. Ну, фамилия Акунин на самом деле Шартишвили. Он 20 лет занимался переводом японской литературы на русский язык. Никакого отношения к истории не имел. Потом на деньги Сороса, который является тоже агентом британской разведки, это венгерский еврей, который переехал в Лондон, поступил на службу к Ротшильдам и затем создал цепь с центра Сороса, которые пропагандируют в учебниках наших школах жестокость, насилие, бездуховность. Это информационная операция. Я тоже, как родитель, помню 90-е годы, когда с ужасом прочитал учебник 5 класса в школе, где учились мои дети, про граждановедение, который был подготовлен Соросом. Это просто ужас. Полная, так сказать, антигосударственная деятельность, которая пыталась вкладываться детям. Поэтому по-прежнему это операция. Сценарий провокации, он продолжается. Ну и вот информационное опережение власти, слухи, дезинформация. Вот события в Крымске показали, здесь в проекте резолюции Валерий Ахметов. К сожалению, что президент вынужден третий раз лично уезжать в место катастрофа, но помогать людям. То есть все ветви власти и, кстати, министерство причисляли ситуацию, она говорит, крайне неэффективно. И это говорит о необходимости смены модели. На что? Ну вот сейчас дальше остановлюсь. Ну и, собственно, ливийско-сирийский сценарий – это масштабная дезинформация в социальных сетях и мировых СМИ. Я вот обращаю внимание, что Триполи 23 августа 2011 года штурмом был взят войсками НАТО. Но имитация штурма была впервые осуществлена, когда в Катаре были построены деревянные картонные макеты центра Триполи. И якобы жители Триполи радостно приветствовали войска НАТО. Декорации. Там построены сейчас декорации Дамаска, готовится штурм Дамаска на конец августа 2012 года. Я думаю, что они будут готовить декорации и Москвы. То есть ситуация дезинформации, она является глобальной, нам нужно это предупреждать. Ну и, собственно, вот возвращаемся уже к нашей теме. С моей точки зрения, вот в мире две модели развития мира. Нить нажива, которая и является главной для этих лондонских банкиров. И вторая модель – быть духовность. Если первая модель идет от Карфагена, вторая модель – от Карфаген Синицкий был, каганат, по сути, на территории Ближнего Востока, халифат и испанские евреи в 12 веке, они, собственно, создали современные иудейские трактаты, которые потом отнесли якобы там 6 веку до нашей эры. А на самом деле это все было создано в городе Толедо, 70 километров от Мадрида, и затем перенесено в другую. Ну и, собственно, хазарский каганат, который был разгромлен, у нас здесь есть там представители с Волгограда, Белгород, Белая Вежа, где был построен третий храм, но он был уничтожен еще в 1965 году. А хазарский каганат прекратил существовать. Венецианская республика, обратите внимание, в 1204 году на православный Константинополь напали крестоносцы, которым предоставили корабли, как раз венецианские купцы, и все ценности православные были вывезены, разграблены и вывезены в Венецию. Ну, собственно, Нидерланды, где появилась первая частная биржа, ну и третий, как фактически, это Британская империя, которая по-прежнему сегодня существует, и королева незаконная, кстати, власть на территории Британской империи по-прежнему. Это одна из целей убийства царской семьи, потому что у России было гораздо больше прав на английский престол, чем у существующей там властной структуры сегодня. Ну и, собственно, мы от Первого Рима к Византии, собственно, концепция Москвы Третьего Рима, с моей точки зрения, является самой успешной геополитической и духовной концепцией. Вот задача превращения этой концепции Москвы Третьего Рима в современной ситуации, ее модернизировать и применить. Ну и как, я чуть позже скажу. С моей точки зрения, 4 марта мы все могли вот заблокировать государственный переворот, который хотели осуществить по схеме февраля 1917 года. Сейчас выясняется то, что Николай II не подписывал отречение, а агенты британской разведки не допустили верные царю войска для подавления, собственно, мятежа. Голодные бунты, так называемые, в Петербурге были организованы тоже агентами британской разведки. Поэтому это действительно был государственный переворот, и мы должны сделать из этого выводы, потому чтобы не допустить его в следующем. И 4 марта это нам всем удалось, это была победа здравого смысла и православия. Ну и, собственно, вот по теме нашей, вот я ввел недавно, 7 лет назад, термин «информационный терроризм». Вот против наших детей, против нашей семьи целенаправленно ведется терроризм. Реклама. Вот так, о которой говорил Валерий. Вот эти секс-шопы, все эти, это все целенаправленное уничтожение нашего подрастающего ядра наркотиков. Это тоже целенаправленная модель уничтожения наших детей, потому что производство наркотиков в Афганистане под прикрытием войск НАТО увеличилось в десятки раз. Ну и страшная цифра. Ежегодно 30 тысяч молодых людей в России погибает от наркотиков. Это данная Организация Объединенных Наций. Треть всех умирающих в мире. То есть идет, по сути, целенаправленное уничтожение молодежи. Разврат. Ну вот уже говорили об этих девушках и так далее. Но я хотел подчеркнуть, что реклама на наших телеканалах в основном ведется западными компаниями. 90% финансирования этой рекламы — это западные компании, то есть это тоже инструмент информационной войны против нашей России. Ну, собственно, криминал. Я приведу пример, какая ситуация сегодня в Штатах Америки. Вот я был последний раз там в ноябре. Сейчас там был последний случай расстрела в Колорадо. А там в момент времени тоже был случай, когда там один человек застрелил на бензоколонках, там 7 человек. Этому сюжету было посвящено 40 секунд новостей. Все. Зато затем 2 минуты 10 секунд говорилось о митинге правозащитников в Москве, о том, как нарушаются права человека в России. Вот как бы разница ценностей. И в этом смысле внутри России создана, по сути, пятая пролондонская либеральная колонна, которая действует не в интересах своей собственной страны. Создана она давно. К сожалению, она активно действовала в 1917 году. И надо понимать, что корни этой пятой колонны, они еще были заражены в 19 веке. Ну и, собственно, вот эти информационные диверсии, они нацелены на формирование негативных психических состояний не только у детей, но и у родителей. Потому что если ребенок пришел, так сказать, из школы возбужденный, негативный, то родители тоже на это реагируют. Они тоже, скажем так, входят в негативное состояние. Обратите внимание, количество автомобильных аварий в России ужасно. А почему? Потому что когда человек выведен из себя, из равновесия, то он, естественно, совершает какие-то ошибки, которые приводят как раз к этим авариям. Ну, собственно, теперь вот к идеологии. Вот я обращаю внимание, что в 1999 году Владимир Путин 30 декабря выпустил статью, в которой сформулировал свою идеологию. Там было статья называлась «Россия на рубеже тысячелетий», и было 4 как бы ключевых тезисов. На первом месте патриотизм, на втором державность, на третьем государство, на четвертом социальная справедливость. Так вот, эта идея практически за эти 12 лет не получила никакого развития. Почему? Потому что встретила жуткое сопротивление вот этой пятой либеральная колонна, которая доминирует у нас сегодня в двух блоках. В области СМИ, пропаганды и финансово-экономическом блоке. И в итоге, ну, прошло 12 лет, мы стоим вот сегодня перед следующим этапом фактически реализации той идеи, которую высказал еще 12 лет назад. И вот, собственно, я вам хотел предложить свой вариант идеологии России, я называю концепцией 3D. Значит, базировалось это все-таки на формуле графа, потрясающей формуле графа Уварова, но, конечно, ситуация изменилась, тогда Россия гораздо более была моностраной, была более православной страной. И на первом месте все-таки, конечно, духовность, но подразумевает духовные ценности, прежде всего православие, но не только православие, но и традиционный дух религии, это ислама и буддизма, которые всегда были на территории России. Второе это державность. Ну, без державности не будет, собственно, России, не будет никакого будущего у наших детей. Ну и третье Д это достоинство. Ну, дайте я приведу пример. Я вот в Нижегородском университете выступал, у меня было третье Д в начале демократии. И стоит девушка, говорит, вы знаете, вот, мне кажется, что демократию нужно заменить, она как-то не очень хороша для России. И показалась негативно. Я говорю, а у нас студентка 5-го курса была. Я говорю, как вы предлагаете? Я не знаю, вот вы подумайте сами, но вот демократия, мне кажется, не идет. И я подумал, и вот нашел такое Д, как достоинство, мне кажется, удачное. И вот в Минске 29 мая был 7-й белорусский медиафорум. Я хотел обратить внимание на Беларусь. Это вот матрица Евразии, с моей точки зрения. Во-первых, уровень жизни в Беларуси гораздо лучше. Белорусское телевидение на порядок лучше, чем российское. Там нет насилия, жестокости, бездуховности. Дороги в Беларуси на порядок лучше, чем в России. Ну, например, в Баварии, в Швейцарии, это я вам могу сказать точно. Одеты люди гораздо лучше, чем в Москве, на улицах Минска. Но Минск очень чистый город, который, конечно, является одним из лучших. И в этом смысле надо сказать спасибо не только, собственно, Лукашенко, но и белорусской элите и народу за то, что они смогли духовно-нравственные ценности сохранить. И вот там я предложил идеологию Евразии 3D. Первое – это диалог культур, цивилизации. Д – это дружба народов, второе. И третье – Д – это добро. И вот если посмотреть, что может объединить вот две идеологических триады – России и Евразии. Еще одно Д – это дети. Вот то, в общем-то, ради чего мы собрались, с собой родили, чтобы наши дети были крепкими, счастливыми, здоровыми, защищенными. И в этом смысле вот этот наш собор, мне кажется, очень важен, потому что концепция добра нашим собственным детям, она, мне кажется, является универсальной. Ну, собственно, что делать? Самое слабое звено российской государственности – это информационно-идеологическая сфера. Так вот, я предлагаю, первое, закрепить вот эти позиции в государственной идеологии, в Конституции России. Сегодня Россия – одна из немногих стран мира, в которой законодательно закреплено отсутствие идеологии. Запрещено. Но на самом деле идеология есть. Доминирует с ней идеология наживы, жестокости, бездуховности, безнравственности. Она есть. И в этом смысле запрет на государственную идеологию духовности и добра, по сути, открывает ворота вот этой лжи, жестокости, разврата, насилия. И вот это очень важная позиция, что культ насилия и жестокости на телеэкранах России должен быть заменен культом духовности, знаний и творчества. Я могу сказать, что ни в одной стране мира, я очень много бывал в разных странах мира, всегда там смотрел телевидение. Нигде нет такого объема жестокости, насилия. Ну вот я могу привести пример, мы говорили о секс-шопах и так далее. На американских телеканалах однажды до 4 утра смотрел 20 каналов и пытался найти там какие-то вот сцены. Ни одной вообще, даже там поцелую, не говоря уже. В российском телеканале только включите в 24.00 РЕН-ТВ. Там покажут все. Вот, так сказать, там до самых низменных составляющих. И вот это удивительно в православной духовной России. Почему так происходит? А потому что система управления функциональным потоком, она внешняя. Идет навязывание ложных ценностей, антидуховная, по сути, пропаганда. И ключевой момент это, конечно, изменение информационной политики. И вот я предлагаю новую изменить вот эту действующую конституцию, 9.2 статьи 13. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Это неверно, с моей точки зрения. И вот новая редакция, я предлагаю, что на основе базовых принципов духовной сдержанности и достоинства и 6 дальше позиций. Социальная справедливость, социальное партнерство, патриотизм, любовь к родине. Своей родине у нас 80% правозащитников являются гражданами других государств мира. Трех в основном. США, Израиль, Канада. Вот. Это в основном все наши правозащитники, они граждане других государств мира. То есть они защищают не свое, а отечество. Защита духовно-нравственных ценностей, диалог культуры цивилизации. Вот эти 6. Крепкая и здоровая семья. Вот здесь, оказывается, что у нас есть союзники в Соединенных Штатах Америки. О них тоже не говорят. Есть конгресс семьи, который объединяет представителей 65 стран. Я был в главном офисе в Вашингтоне. Эти люди такие же, как мы. Они выступают за духовно-нравственные ценности. Они говорят о том, что только два очага заразы либеральной. Это Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Остальная Америка другая. Они тоже выступают за вот те же ценности, что и мы. Вот это мы должны как бы четко знать, что Америка разная, что там есть очень много наших сторонников крепкой и здоровой семьи. Но есть и город Сан-Франциско, где центр этого города, Гейская республика, с флагами, где это пропагандируется. И, в общем-то, вот есть эти зоны, в основном в Калифорнии и Нью-Йорке, скажем так. Ну и вот здесь я предлагаю национальный символ в России ввести. Это пишет Александр Невский, наш великий, благоверный русский князь. Это, так сказать, центральное место занимает нашей духовной истории и геополитической. Михаил Ломоносов, два наших святителя, Сергий Радонежский и Серафим Саровский, генералиссимус Суворов, Пушкин, Достоевский, Менделеев, Юрий Гагарин. Человек, который осуществил выход человечества в космос. Что делать с точки зрения организационно-управленческой? Нужна идеология партии. У нас ни одной партии нет идеологии. То, что вот общественное движение «Собор» будет создано, мне кажется, очень хорошо. Но мы должны в конечном итоге, с моей точки зрения, вести дело к Земскому собору. Вот этот родительский собор, он как один из воплощая фундаментов, когда, ну, мне бы хотелось, Нижнем Новгороде, такую концепцию, что Владимир Путин 4 ноября 2012 года приезжает в Нижний Новгород и у памятника минимум произносит речь об объявлении Земского собора России в Успенском соборе Кремля. Кажется, может быть фантастическим сегодня, но тем не менее я это провозгласил в Нижнем Новгороде, вот эту идею поддержали, ну не все, конечно, но тем не менее. Я очень бы хотел, чтобы это произошло. Мы должны приближать эту точку, потому что Земской собор это тот механизм, который поможет нам вывести страну из кризиса духовного. И следующая точка. Но с точки зрения уже моей проблематики информационной войны, я могу сказать следующее, что нужна вот такая система. Государственный информационно-идеологический совет при президенте, советник президента России по вопросам информационного противоборства. Третий, государственный торговый холдинг. Вот касаясь нашей деятельности, ну мы потом еще поговорим с организацией, нужно активно действовать в сети интернет, потому что там молодежь. И вторая цифра страшно вам приведу, что 60% трафика в интернете это порно-трафик. То есть это как бы фактически создана среда, чтобы наша молодежь брала все эти негативные составляющие. Нам нужно блокировать, создавать собственной пропагандистские возможности в сети интернета. Принимать законодательные меры по блокированию, вот, уменьшению этого количества в нашем российском сегменте. Ну, медиахолдинг за позитивный образ России предлагается дать. А вот пятая идея, это Комитет информационной безопасности России, в котором ключевое место должна занять служба информационной контрразведки. Информационный СМЕРШ был самой эффективной спецслужбой Второй мировой войны. Что он должен делать? Вот он должен, как вы объявили, Валерий, конкурс, найти за 100 тысяч лет педофила. Выявление информационных источников вот этой педофилии, наркомании и так далее. Их фиксация и затем принятие нормативно-правовых мер. Этим занимается локальное подразделение разных структур, но системная работа не ведется. Можно ли это осуществить? Можно. Я когда работал в ФАПСИ, то я поставил своим подчиненным задачу по бомбардировке Югославии, когда вы были. Кстати, в Белграде, я был там показывать, конечно, много, но там вдумайтесь, когда мы говорим о проблеме семьи, раз уничтожили родильный дом, бомбы, и он сейчас, они его сохранили, он просто разрушены, но это никто не показывает на российских телеканалах. Варварство это, что бомбы НАТО попали в родильный дом. Действующий никакой, не был там закрытый и так далее. И вот я поставил задачу провести контент-анализ, тоже поддерживать российские СМИ эти бомбардировки. Были проанализированы все СМИ. И потом было определено, что всего лишь 2% журналистов из 100 они поддерживали. Но им давали 60% объема выхода телевизионного и так далее. То есть их можно определить, а дальше с ними, так сказать, проводить. И в основном это не граждане России, как я уже сказал. То есть это в основном созданная, внедренная пятая либеральная британская колонна, которой нужно заниматься. Ничего подобного нет в других странах мира. У нас по закону о СМИ, чтобы вы знали, с 2003 года действует ограничение, что зарубежные граждане могут только пользоваться 50% акций средств массовой информации. В США норма введена с 1948 года 25% максимум, а у нас 50%. Но второе, не была проведена перерегистрация всех СМИ, созданных с 1991 года по 2003. А есть у нас СМИ со 100% иностранным финансированием, то есть которые полностью оплачивается. Когда мы говорим о этой японской компании, которая тут развивается, я убежден, что за этой японской компанией стоят все те же внешние силы, они финансируются, безусловно, в рамках развала нашей страны. Поэтому вот эти предложения публичные, я надеюсь, что все-таки эта концепция будет принята. И, в общем-то, кто учредители должны быть? Администрация президента, правительство, информационно-разведные структуры, то есть все наши разведки, ведущие государственные и частные СМИ. То есть и частные СМИ должны проводить государственную политику духовно-нравственного обновления, а не внешнюю политику разложения страны. Ну, здесь уже функция, это уже, скажем так, не буду все перечислять, но основное это вот все-таки защита информационной нашей духовной матрицы, духовной державности, достоинства. Защита, мы должны защитить общение. То есть мы должны сделать вот вывод из старца Николая II такой, что система расширения народа, создание условий, когда темпы роста населения были гигантскими, должна быть использована сегодня. Но трагичная судьба говорит о том, что нам нужно создавать систему информационной защиты своих духовных ценностей, своей души. Это технологическая система, мы обязаны в ней победить, потому что другой путь, он ведет не только к гибели России, но, в общем-то, и всего мира. Я закончу все-таки на позитивной ноте. Я убежден, что 4 марта мы прошли вот такую критичную точку и хотел бы призвать, поддержать Валерия, что пора переходить вот от митинговой активности к реальным проектам, конкретной деятельности. И я убежден, что вот начало, которое положено в Екатеринбурге, оно очень важно. И я со своей стороны постараюсь вот в этом процессе принять участие. И надеюсь, что мы совместными усилиями все-таки обеспечим принятие государственной идеологии которая, конечно, должна иметь фундаментом наш исторический путь, миссию Москвы Третьего Рима, православной, духовной державы, и учесть все трагические уроки 20 века, сделать из них выводы и дать возможность все-таки нашим детям жить в более счастливом и просветленном обществе. Спасибо.
В нашем эфире был профессор, доктор политических наук, редактор отдела политики журнала «Союз», член экспертного совета Комитета по международным делам Совета Федерации Игорь Николаевич Панарин.